Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. В ближайшее время поговорим о том, что происходит в Херсоне, насколько тяжелая там ситуация, можно ли чем-то помочь людям. Также, по возможности, обсудим и другие вопросы, в частности, вручение в Кремлевском дворце премии «Знания». А у нас на связи первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А прежде чем начнем, по традиции напоминаю координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. А номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также свои вопросы вы можете задавать через бота в официальном телеграм-канале «Радио Спутник» и через наше мобильное приложение. Как я и говорил, давайте начнем с Херсона. В одном из интервью вы говорили, что сотрудники СБУ и украинские военные формирования, которые там находятся, сводят счеты с местными жителями, занимаются мародерством, сжигают дома. Действительно, страшные кадры появляются то тут, то там. Но хотелось бы от вас узнать, что происходит, какова ситуация, какова обстановка в Херсоне сейчас.
Да, сейчас, конечно, все расскажу. Конечно, я бы, честно говоря, хотел начать все-таки с того, что сегодня у нас 15 декабря, и это день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. То есть мы с вами отдаем дань памяти нашим коллегам, которые и в этом году в том числе, да, погибают для того, чтобы люди знали правду. И вы знаете, что с началом трагических событий на Донбассе туда очень много наших коллег отправились для объективного освещения происходящего и до сих пор рискуют жизнью, чтобы люди и в России, и за рубежом знали правду о преступлениях киевского режима. Ну и если там говорить про вторую половину этого года, то и Даша Дугина погибла от их рук в Москве, Олег Клоков под Херсоном. В общем, очень многие наши коллеги ранены, поэтому, мне кажется, правильно, чтобы мы это сейчас проговорили. Что касается того, что творится в Херсонской области, да, к сожалению, информации плохой еще больше, нежели то, что вы озвучили. В городе, во-первых, в самом Херсоне гуманитарная катастрофа. Да? Люди набирают воду из Днепра, люди стоят в очередях за водой, в частности, там, в северной части Херсонской области, там привозят в том же Береславе бочку, люди выстраиваются с бидонами, кому-то хватает, кому-то не хватает. И поэтому нужно переключать внимание людей оккупационным властям. Поэтому создаются виртуальные перемоги и идет поиск врагов. Из последнего многоэтажных домах Херсона полностью отключили работу, лифты больше не работают, потому что до этого, в предыдущую неделю, в каких-то домах непонятно, причем кто брал деньги по 1 гривне за проезд на лифте. Но вы понимаете, это звучит как какая-то такая мрачная хохма, но, к сожалению,
абсолютно дико звучит.
Да, понимаете, вы там живете в доме, на 9-м этаже, вы заходите, и вам кто-то говорит, что нужно заплатить 1 гривну за проезд в лифте. Но и эта тема не взлетела, потому что в итоге их просто стали отключать, потому что электричества нету. И понимаете, если вы вдруг становитесь этим жителем, у вас нет электричества, не работает лифт, соответственно, нету воды элементарно, проблемы с теплоснабжением. Вы ходите куда-то в центр города, чтобы там получить эту воду в бидоне, если сможете, отстоять очередь. Там же в центре, в супермаркете вы заряжаете свой девайс. Да, интернет благодаря там Илону Маску есть, но вы его для чего можете использовать? Естественно, для того, чтобы начинать со знакомыми делиться происходящим. И это страшно бесит, естественно, там действующие власти. Поэтому нужно, во-первых, вам не дать такой возможности, и те, кто распространяют правду о происходящем, они записываются сразу в пособники режима, уже, естественно, режима Путина. Да? И мы это видели не только по Херсонской области, по Николаевской. В целом в Восточной Украине такие зверства происходят, когда СБУ, обычно это такая, тройка, четверка, то есть там один СБУшник идет, возможно, один военный, остальные это какие-то эти парамилитарные формирования, все, так сказать, в камуфляже, с этой изолентой желтой или голубой на руке и ноге. Но кто эти люди? Какие у них полномочия? Вот. И они могут схватить тебя и начинать досматривать. Досматривать что, прежде всего? Смартфон, телефон. Что у тебя там, с кем переписываешься, какие контакты, на какие телеграм-каналы подписан. Есть, если русские, русскоязычные, все, значит, судьба твоя фактически решена. Там, в лучшем случае тебя, ну, телефон отнимут, понятно, и уже ты его не получишь. Там, могут привязать к столбу, могут увести в неизвестном направлении. Ну и дальше, так сказать, не хочется даже ничего еще говорить. Вот. Поэтому это одна сторона. Вторая, то, что мы тоже видим на кадрах, которые выкладывают неумные бандиты. Я в таких случаях напоминаю, знаете, такую грустную, это не шутка, конечно, такое, может быть, грустный афоризм, что если бы в 41-м году у укронацистов, у бандеровцев были бы мобильные телефоны, они бы, конечно, снимали бы все свои преступления, в частности, в Бабьем Яру, на видео, потому что у них какое-то вот это недержание и, ну, психическое помешательство. Им жизненно важно и необходимо зафиксировать все то, что они делают. Чтобы не быть голословным, есть видео, да, где какой-то вот такой же камуфлированный бандит бьет окна и потом, значит, начинает грабить большой магазин-павильон в центре Херсона. То есть как это делается? Он сначала, он или какой-то подельник его из баллончика с краской, значит, с грубыми грамматическими ошибками написал на этом павильоне слово «коллаборант». Вот, значит, все, пометили. Теперь можно делать все, что хочешь с этим. И он выбивает там стекла, бросает в витрину урну, мусор там высыпается. То есть и вообще, знаете, люди, которые декларировали, что они пришли в Херсон якобы с освободительной миссией, ну, так себя не ведут, потому что все те фотографии, что есть у меня, я сейчас очередную партию подберу и опубликую у себя в телеграм-канале, ну, сердце обливается кровью за город. То есть он выглядит совершенно убитым, заброшенным, замусоренным. И, в общем, вот понятно почему. Потому что, ну, если вот такие вот захисники идут, видят урну с мусором, вместо того, чтобы организовать вывоз этого мусора, они ее берут, мусор высыпают на улицу, разбивают витрину в магазине, начинают грабить. Ну и, как я уже, да, и говорил, тотальное сведение счетов друг с другом. То есть кто первый, значит, вломит своего соседа, тот и победитель. Если так называемые коммунальщики обходят дома многоэтажные там, по, якобы с проверкой пустых квартир, а на самом деле, ну, вот, отжимают сначала замки, входят, и потом отжимают имущество, ну а все остальное уже такие, знаете, добрые в кавычках соседи завершают этот процесс. То есть в городе полная анархия. И я могу очень много рассказывать о том, как гибнет Херсон в руках ВСУ. И жалко людей, тех немногих, кто, знаете, остался в городе не потому, что они там ждали ВСУшников, а была такая часть людей, которая отказалась от эвакуации, говоря, что, ну, это наш город, мы здесь родились, родители наши здесь родились, деды похоронены, мы там занимаемся абсолютно мирной профессией, ну, там, условно говоря, работники коммунального хозяйства, мы вне политики, хотим просто хотим нормально жить в любимом городе. И вот эти люди сейчас, во-первых, просто, ну, в полнейшем трансе находятся, потому что они видят, как на их глазах гибнет город, вокруг которого тот же Зеленский такую пиар-компанию развернул. Ну и, во-вторых, с течением времени, когда ситуация будет еще более, да, усугубляться, даже те, кто, например, работал в коммунальных службах во время нахождение Херсона, в том числе и, значит, под полным управлением Российской Федерации, они тоже становятся жертвами, ну, потенциальной мишенью, потому что, ага, ведь у вас дома, наверное, русские рубли остались, давайте изымем рубли, а заодно все остальное. Ну вот, вкратце, такой вот достаточно печальный расклад.
Да, наказание без суда и следствия, полнейший произвол. Вот, честно говоря, даже не знаю, чем можно помочь тем жителям, которые там остались. Ну, потому что действительно их можно понять, это их город, они там родились, они там выросли, они имеют право жить. Но вот, пожалуйста, отношение украинских властей к городу, который наверняка они считают своим городом. Да.
Ну, они декларируют, что это их город, но на самом деле ни одного действия, которое было бы произведено, чтобы подтвердить правоту этого утверждения, не было. Ну, и вы знаете, мы столько историй человеческих рассказывают, которые просто показывают, да, глубину падения вообще вот всех этих, извините, ну как сказать, это укров или там вот укрпитеков, потому что там есть человек в Херсоне абсолютнейший, так сказать, до мозга костей, ну, такой пробандеровец, ну, пассивный, правда, просто вот он как раз к категории ждунов относился, он все ждал, поссорился со своими родственниками, они уехали из Херсона, он их там предал анафеме, и вот там пришел в гости там какой-то мужской компании, собрались, потому что вместе теплее, там вместе там что-то поесть, и он пришел раз, и тут же, значит, подтягивается полиция, которую эти люди вызвали, чтобы разобрались с их другом, потому что у него родственники, значит, уехали в Россию. Понимаете? То есть он говорит, да я же бандеровец, я ваш, я их выгнал. И как? А вот твоя вина в том, что их выгнал, а должен был задержать, закрыть в подвале и сдать нам. То есть вот когда все это проговариваешь, это кажется какой-то лютой совершенно фантасмагорией. Но с другой стороны, это украинские методы. Я вот, пользуясь случаем, вам расскажу еще потрясшую меня историю. Она такая косвенно украинская. Дело в том, что в день Конституции России мы с коллегами запустили первое в стране прифронтовое радио, оно в Белгородской области, ZFM. И что бы вы думали, на следующий день поступила уже жалоба в наши российские, так сказать, там структуры, на то, что оно вещает, понимаете? То есть я как бы сейчас разбираюсь и знаю даже, там, от кого оно пришло. Ну, то есть агенты украинские, вот эти СБУшные и ЦЕПСОшные, они даже не скрываются. Они свое возмущение превращают даже в официальные документы, представляете? То есть жалоба на то, что в России патриотические, значит, силы продвигают патриотическую русскую музыку, давайте мы их за это накажем и штрафуем. То есть глубина их залегания, агентов залегания в нашей стране, она, честно говоря, ну, порой потрясает, особенно если мы говорим про прифронтовые наши регионы.
Да, и вроде бы закономерный вопрос, а куда смотрят международные организации, хотя, с другой стороны, все мы понимаем, что у нас за международные организации. Вот заместитель Антонио Гутерриша ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон не так давно, детали визита в ООН не сообщают, однако известно, что господин Гриффитс является заместителем генсека по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи. Вот как вам кажется, ну, визит в поставленного представителя ООН состоялся в Херсон. Что-то это изменит? Я думаю, нет.
Ну, я вас умоляю. Я еще, когда анонсировали этот визит, предположил, и вот сейчас нам осталось дождаться. Он сегодня последний день его нахождения на Украине. Значит, видимо, либо сегодня, либо завтра должны быть какие-то заявления, итоговые, пресс-конференция. Мы с вами смогли, вот мы с вами, журналистское сообщество, сделали самое главное, важное. Мы, предвосхищая его визит, сорвали им во многом эту поездку, помешали сценарию, потому что мы предположили, какого рода постановки могут быть. И они, ну, прямо вот по заявленной программе тогда не пошли, потому что, ну, мы предполагали, что ему прямо в Херсоне подсунут тела убитых мирных жителей, выдав их за, значит, жертв, опять же, России. Это ведь как происходило все? Вот, например, в Береславе, на территории Береславского машиностроительного завода расстреляли СБУшники, ВСУшники там не менее 20 человек. К сожалению, среди них были сотрудники там правоохранительных органов и члены участковых избирательных комиссий по проведению референдума, которые по разным причинам выехать не успели. В основном это было связано с тем, что у них были лежачие родители, там, ну, в общем, по таким объективным причинам. Вот их расстреляли. И для того, чтобы скрыть эти преступления, развернута на Украине пропагандистская кампания о том, что, оказывается, на Береславском машиностроительном заводе якобы находилась пыточная, вот им очень нравится это слово, пыточная, значит, российская, что людей там в каких-то баках держали. Ну, то есть они все свои преступления разворачивают, значит, как будто бы это сделали мы. Ну и, соответственно, вот появление замгенсекретаря должно было вот как-то эту ситуацию легитимизировать. Я, знаете, так опять цинично выскажусь, по принципу, вот он идет по улице Херсона, заворачивает за угол, а тут как раз сразу и пыточная нашлась. И он бы сразу там мог в ней выступить в окружении всяких там телекамер. Но от этого они решили отказаться, потому что мы эту ситуацию полностью просчитали и разложили. Но посмотрим, что он заявит. Видимо, ничего хорошего, значит, и правдивого там не будет. Но опять же, знаете, раз уж мы про Украину и про СМИ, я хочу заодно напомнить, что ведь при кровавом клоуне принят закон о медиа на Украине. Вот просто вы про международные организации сказали, я всегда апеллирую, и сегодня такой день, знаете, день памяти, он международный, там, да, день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Где все эти репортеры без границ? Где бесконечные там международные журналистские организации, которые бы высказались? На меня на днях вышли репортеры без границ, все, что их интересовало, не сколько там погибло журналистов, про какие там условия. Их интересовало, откуда я нахожу деньги для того, чтобы помогать раненым журналистам с Херсонской и Запорожской областей. Все, больше их ничего не трогало. И по поводу, значит, украинского закона о медиа. Значит, он противоречит Конституции Украины, устанавливает цензуру в информационном пространстве. Национальный совет в Украине может запретить деятельность любого масс-медиа даже без решения суда. Любые штрафы, отменяет регистрацию СМИ, блокирует онлайн СМИ без решения суда и имеет право требовать от платформ социальных медиа и веб-браузеров удалять любое содержимое, понимаете? То есть это та история, при которой, кстати говоря, даже в Европе выступили отдельные правозащитники и назвали его достойным худших авторитарных режимов. И ничего, ничего не меняется. То есть потому что так надо. Так надо, так можно. И дальше, знаете, знаменитый наш вот этот интернет-мем. Это другое.
Да, Александр Александрович, давайте о чем-то более хорошем поговорим, да, в нашей программе, потому что действительно очень тяжелая тема. В Кремлевском дворце состоялось вручение ежегодной просветительской премии «Знания» 2022 года. Объявлены 23 лауреата в 13 номинациях. В награждении принимали участие видные государственные, общественные деятели, представители бизнеса, науки, культуры и так далее. И вот, кстати, организаторы говорят, что в этом году в два раза выросло количество заявок, которые были поданы на премию, и в том числе заявки поступали из присоединенных к России регионов Донбасса, да, и Новороссии. Вот расскажите, пожалуйста, об этой премии, о ее победителях.
Да, приятно было, что среди финалистов точно совершенно были представительницы Луганска и Донецка с очень яркими проектами. И отдельно был отмечен проект как раз первой медиашколы освобожденных территорий, которую мы с командой запускали в Херсонской и Запорожской областях. Вот как раз для, знаете, борьбы за нашу правду, для борьбы с фейками, вот общество знания, перезапущенное полтора года назад по инициативе президента, это одно из наших эффективных оружий. Я бы, знаете, так сказал, что твердые знания, правда и любовь к родине. Вот это главное оружие против дезинформации и лжи сейчас. Ведь общество знания объединило сейчас более 9000 лекторов по всей стране. И это лекторы нового формата, нового образца. Те, кто умеют в любую минуту, в любом месте выйти онлайн и увлекательно рассказать то, что они знают, поделиться той информацией, которая у них есть. И это, вот, конечно, ну, наш ответ на эти бесконечные, безумные фальсификационные реки волны. Да, там 13 номинаций было и 23 лауреата. Потрясающие проекты именно на платформе новых технологий. То есть те просмотры, те охваты миллионные, которые есть у фильмов, у лекций знания, это показывает как раз, что просвещение, оно может быть увлекательным, оно должно быть таким. И мы идем вперед в этом плане. Это здорово. Ну, я говорю обо всем этом, ну, с определенным восхищением, потому что сам, да, стал лауреатом и понимаю, насколько важна трансформация. Понимаете, трансформация привычного. Потому что 75 лет назад, в принципе говоря, общество знания сыграло тоже ведь важнейшую роль тогда, в послевоенные годы, да, в 47-м году, для того, чтобы в кратчайшие сроки помочь в деле такого интеллектуального преобразования страны, как раз в продвижении образовательной повестки среди людей, которые по объективным причинам, ну, у них выпало же, да, все это время Великой Отечественной войны, там даже на самообразование времени не было. Поэтому вот эти пробелы как раз тогда лекторы знания восполняли. А сейчас нам в том числе предстоит в кратчайшие сроки вшить 4 новых региона в состав нашей страны, более 5 миллионов новых граждан, и сотни тысяч из них пока еще, знаете, немножко болеют в том плане, что надо выводить тяжелые металлы украинской пропаганды из организма. Последние 8 лет, особенно, да, вот в Херсонской, Запорожской областях, их зомбировали, просто зомбировали. Я был в школах, был в вузах, держал в руках эти книжки, по которым их учили, и где каждая глава заканчивалась обилием разных контрольных заданий, начиная от того, что все на зубок должны были знать операции бандеровцев, все какие-то события притеснения украинского народа, и заканчивая заданиями в 10-11 классе, там чуть ли не обучали, как подорвать на сделанной своими руками мини-машину производства Волжского автозавода. И это не шутка. То есть некая, так сказать, была попытка уже программировать свой украинский Гитлер-Югенд такой. И отдельные факты, которые я знаю сейчас, говорят о том, что есть уже серьезно больные укранацизмом подростки на Украине, которые готовы на любой вот такой, знаете, как им подают, подвиг во имя режима Зеленского. И вот со всем этим нужно бороться. Бороться будем методичной, но увлекательно поданной работой по продвижению нормальных, не фейковых знаний.
Успехов нам всем в этой борьбе. Дело действительно очень важное. Александр Александрович, спасибо большое. У нас на связи был первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник».